ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Мы начинаем открывать. Что такое? У нас дети все рушили. Вот что такое, Алексей Валерьевич? Что такое?
Ну вот, видимо, вот. Впадаю в детство.
Это влияние учащихся, наверное. Вот здесь сегодня детская площадка «Открывашка». У нас дети замечательные. Вот сегодня... Но студия цела. Вот. Сегодня у нас и 12 разбойников, и жил Кудеяр атаман.
Да, в том числе.
Истоки. В том числе. Жил ли? 12 разбойников точно, а вот Кудеяр атаман и что?
Я боюсь, что разбойников было гораздо больше, чем 12.
Ну, 12 хорошее число просто, да. Развод. Мы сегодня дело о разводе разбираем. Великого князя Василия III Соломонии Сабуровой. Это Московское Великое Княжество, 1523, 25-й год.
Да, ноябрь 25-го года.
Да, ноябрь 25-го года.
И его последующая, очень быстро последовавшая уже в январе следующего года, женитьба на Елене Глинской. Угу. Вот, соответственно, событие с очень большими последствиями для нашей истории, потому что прямым его следствием является рождение, правда, довольно нескорое, о чем мы тоже сегодня поговорим, угу, великого князя впоследствии царя.
Иоанна Васильевича.
Иоанна Васильевича, да. Вот. Но вообще это дело, дело по нынешним меркам судебное, поскольку ну, сейчас развод зачастую производится в судебном порядке. По тогдашним развод целиком полностью это епархия церковная, разумеется. Угу. И никаких хотя бы маломальски, хотя бы по стандартам 16 века структурированных норм на этот счет не встречается. Потому что светское право, которое тоже еще очень далеко от кодификаторских идеалов, но все-таки, да, уже есть судебники, вот, например, известный судебник Иван III, 1497 года, вроде бы его сын Василий III тоже издал свой судебник, но его текст до нас не дошел, только упоминание. Там уже более или менее какая-то структура есть, хотя это по-прежнему в основном такое прецедентное право, очень детализирующее. Не обобщение, а как раз наоборот детализация такое. Ну, варварское право. Варварское в данном случае это безоценочное словосочетание. Есть такой термин вполне себе юридический. Варварские правды, варварские кодексы. Вот для них как раз характерно то, что идут от конкретных дел и очень-очень детализируют различные варианты. А вот что касается вопросов брака и развода, поскольку это все находится в церковном видении, тут множество различных источников, восходят они к римскому праву, ну, праву Византийской империи имеется в виду, но, будучи, так сказать, оказавшись на русской почве, они, как считает большинство исследователей, подверглись достаточно значительному переосмыслению, поскольку должны были как-то сочетаться с сложившимися здесь у нас правовыми обычаями, традициями, постановлениями отдельных властей. Ну, из таких вот русских источников по-прежнему в начале XVI века большое значение имеет церковный устав князя Ярослава Владимировича, то есть Ярослава Мудрого. Где четко, нельзя сказать, что вот основания для развода перечисляются прямо четко, да, как мы привыкли в современных кодексах, но все-таки, вот опять-таки современные исследователи выделяют 5 более или менее общепринятых оснований для развода, среди которых бесплодности брака не было. Там в основном разного рода деяния жены против мужа, участие, например, в воровстве, там, так сказать, недонесение о ставшем известном злоумышлении против мужа, прелюбодеяние. А вот то, собственно говоря, что обычно рассматривают как главное основание для развода великого князя Соломонии Сабуровой, то, что на протяжении почти 20 лет, там нескольких месяцев не хватило до юбилея этому браку, то, что на протяжении 20 лет не появилось ни одного, даже там, предположим, умершего в младенчестве ребенка в этом браке, и Соломония уже приблизилась к по тем временам практически критическому возрасту, ей 35 лет будет момент развода. она, ну, такая наиболее устоявшаяся дата ее рождения, она 90-го года, 1490-го, то есть, соответственно, в брак она вступила, когда ей было 15 лет, или около этого. И вот, собственно говоря, даже с момента заключения этого брака начинаются приключения историографического свойства, потому что сведения наши достаточно противоречивы об этом. Это как раз уже то время, когда довольно многие сведения о событиях, обычаях, традициях московского государства приходят от иностранцев, в основном от иностранных дипломатов. И сейчас с легкой руки
доктор Мединский,
доктора Мединского, да,
удивился у приемника,
этот, этот вопрос приобрел значит, в очередной, не первый далеко раз дискуссионность, но Владимир Ростиславович, он так широким жестом поставил под сомнение достоверность всех иностранных источников. Естественно, серьезные историки так не делают, потому что одна из главных заповедей источника ведения, да, что к источнику надо относиться критически, не в смысле негативно, а в смысле не воспринимать на веру там, да, и проверять самыми разными способами.
Конечно.
Разработано множество способов такой прямой и косвенной, я бы сказал, перепроверки данных. Мы не будем тоже принимать на веру безоговорочно сведения ни как из иностранных, ни из отечественных источников. Так вот, одно из первых свидетельств, дошедших до нашего времени, о браке Василия III и Соломонии Соборовой, принадлежит итальянцу по происхождению, австрийскому или, точнее сказать, имперскому дипломату. Он был на службе у австрийского императора, императора Священной Римской империи германской нации Максимилиана I, Франческо да Колло, который, в частности, в своих он приезжал в составе имперского посольства в Москву в 1518 году, то есть уже через 13 лет после вот этого самого брака. И вот что он, какой слух он, причем он оговаривает, как вы сейчас увидите, что это слух, записал. «Сей великий князь Василий, как мне рассказывали, решил завести жену, чтобы иметь детей и обеспечить себя законным наследником и преемником государства. Для этого повелел объявить во всех частях своего государства, чтобы, невзирая на благородство или кровь, но лишь на красоту, были найдены самые красивые девственницы». Это не совсем правильно. Суть по всему, все-таки отбор касался только дочерей служилого сословия. То есть о крестьянках, скажем, там речи не шла. Ну, да.
Да. Вот. Я думаю, что и он-то не имел в виду особенно.
«И в исполнении этого указа были выбраны более 500 девственниц и приведены в город». Ну, в Москву имеется в виду.
Роман.
«Из них было выбрано 300, потом 200, и, наконец, сократилось до 10. Сети, как каковые были осмотрены повивальными бабками со всяческим вниманием, дабы убедиться, действительно ли они девственницы, способны ли рожать детей, нет ли у них какого недостатка. И, наконец, из этих 10 была избрана жена». Значит, существует довольно большой корпус текстов уже, так сказать, сравнительно современных историков и 19-го, и 20-го века, где ставится под сомнение вот эта вот традиция такого вот, ну, скажем, смотра, да, или конкурса красоты, скажем, современным языком, выбора невест. Значит, связано это с тем, что вроде бы тоже нет уверенности стопроцентной. Вроде бы, похожий обычай выбора невест, смотра существовал у византийских императоров. И вот, значит, русское государство его переняло, позже переняло, как и многое другое из византийских традиций. И некоторые историки оспаривают и говорят, нет, и в случае Василия этого не было, ему жену присмотрел еще его отец Иван III незадолго до того, как отойти в лучший из миров. Ну, трудно сказать, было ли это в случае Василия III, собственно, Франческо де Колло-то зачем выдумывать эту историю? Он никакой оценки не дает. Он приводит этот пример просто как, ну, вот один из обычаев бытовавших. Да? Он не делает выводы, вот, дескать, варварская какая страна. Но в любом случае, вот пройдет совсем немного времени, И появится документ, который приводил наш великий историк XIX века Сергей Михайлович Соловьев, ни разу не замеченный в махинациях каких-то с историческими документами, указа, исходящего уже от царя Ивана Грозного, который писал своим служилым людям: «Когда к вам эта грамота придет, и у которых из вас будут дочери-девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр». Это он употребляет слово «смотр». «А дочерей девок у себя ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас девку утаит и к наместникам не поведет, тому от меня быть великой опали и казни». Ну, вот этот документ достаточно четко указывает на то, что была, по крайней мере, при Иване Васильевиче уже была такого рода традиция. Там уж, насколько его отец ею пользовался, это сказать трудно.
А насчет казни не шутил ведь?
Ну, казни в данном случае надо понимать в широком смысле как наказание, да?
Ну, да.
Но, естественно, особенно зная, так сказать, образ мысли данного конкретного правительства, правителя, можно понимать и в смысле достаточно буквально. Значит, этот брак в известном смысле стал такого рода прецедентом. Дело в том, что впервые великий князь Московский, а до этого великий князь Владимирский, женился на девушке, не принадлежащей ни к иностранным, представителям иностранных царствующих домов, либо на девушке из русского, но княжеского рода. Дело в том, что помимо великих князей были еще достаточно многочисленные удельные, например, князья, служилые князья, удельные, перешедшие на службу. Да? Так вот, в данном случае он женился на девушке из служилого рода, причем нельзя сказать, чтобы очень древнего. Предки Соломонии Соборовой не служили там первым московским князьям, чем принято было очень гордиться, значит, на государственной службе XVI века. Это первый, но не последний прецедент вот в этом самом случае, в этом деле. Дальше проходит вот это время, достаточно большое, почти два десятка лет, и возникает идея развода. Причем не исключено, что она возникает за несколько лет до того, как этот развод действительно осуществился. По крайней мере, многие пишут о том, что якобы... Другой прецедент, который имел место в этом деле, связан с тем, что впервые был лишен своего сана митрополит Московский всея Руси. Ну, до введения патриаршества еще довольно долго. Да, в 1591 будет введено патриаршество. До этого глава русской церкви – это митрополит Московский всея Руси. Вот митрополит Варлаам, по мнению некоторых современников и, соответственно, впоследствии историков, попал в опалу, был лишен сана и заменен, в конце концов, митрополитом Даниилом вследствие, в том числе, своей такой очень резко отрицательной позиции по вопросу о великокняжеском разводе. Но тут обращать на себя внимание то, что митрополит Варлаам лишается сана в 21-м. То есть за 4 года.
За 4 года, да.
Могло быть, вполне возможно, что великий князь вопрос впервые поставил перед церковными иерархами за несколько лет до того, как этот развод осуществился. И, встретив серьезную оппозицию, в общем, еще несколько лет годил. Может такое быть. Но все-таки вот есть и другие, скажем так, версии опалы, которая была наложена на митрополита. И вполне достоверна версия, что совершенно по другим делам. Там была такая не очень, в общем, красивая история. Значит, наместнику в Новгород-Северском Шемячичу были даны некие гарантии, некая клятва со стороны Василия III, а потом возникла государственная необходимость клятву эту нарушить.
Хорошо, государственная необходимость.
Да, но это, как вы понимаете, современная формулировка. Возникла такая государственная необходимость, великокняжеское слово нарушить, но клятва-то была по всем правилам принесена. И поэтому вот по другой версии, соответственно, великий князь обратился к митрополиту с просьбой разрешить его от этой клятвы в связи с обстоятельствами государственной необходимости. А вот вроде бы митрополит занял негибкую позицию, за что и был заменен...
понимание.
Да, не проявил понимание государственной мудрости, не вошел в заботы государева, за что и был заменен другим митрополитом, который довольно быстро, уже к 23-му году, собственно, великого князя от этой клятвы разрешил и был не позже, чем к 23-му году, потому что в 23-м году Шемячич уже был пойман, то есть арестован. Взят. И так что тут трудно сказать. Вполне возможно, что это уже более позднее притягивание вот этого дела к великокняжескому разводу, но что в церкви была оппозиция очень серьезная. Например, до нас дошел ответ, письменный ответ инока Воссиана, известного Воссиана Патрикеева, представителя старинного княжеского рода, который был тоже, видимо, насильственно пострижен в монахи, потому что тоже в свое время не проявил должной государственной гибкости и мудрости. И вот он, по сути, лидер на тот момент такого, такой мощной церковной партии. Мы говорили об этом, когда у нас же было дело о ересе жидовствующих, мы говорили об осетрянах и нестяжателях. Вот Воссиан Патрикеев, ярчайший представитель нестяжательства, ученик, один из поздних учеников отца, можно сказать, духовного этого учения Нила Сорского. И сохранился ответ инока Воссиана, который пишет великому князю: ты меня спрашиваешь о таком деле, имея в виду вот этот вот развод, о котором неслыхано, кроме вопроса Иродиады, значит, по поводу Иоанна Крестителя. То есть он дает понять, что сама постановка вопроса великим князем абсолютно безнравственна, там, противоречит всем церковным правилам и так далее. И в это же время происходит ряд судебных процессов, которые тоже наводят на мысль о том, что люди, которые попали под раздачу, кое-кто был даже казнен, Иван Берсень, это прозвище крыжовник, Беклемишев был казнен, Максим Грек и Федор Жириной попали под опалу, хотя жизни не лишились, тоже связывают с тем, что вот был заявлен такой, такая негибкая позиция по вопросу о великокняжеском разводе. Значит, в летописи, если мы обратимся к источникам, содержится, причем примерно в равном количестве летописей содержится и одна, и вторая версия, содержатся две версии о том, каково было отношение самой Соломонии Соборовой к этому разводу. Примером одной точки зрения является, ну, например, Софийская вторая летопись, которая таким образом зафиксировала события. В лето 7034, ну, это 25-й год, ноября 28-го великая княгиня Соломонея пострижися в чернице болезни ради. И отпусти ея, князь великий, в девичий монастырь в Суздале. Той же зимы, января в 24-й, князь великий Василий, женися вторым браком, поня себе дщерь князя Василия Глинского, княжну Елену, венчал Данила митрополит. Значит, здесь излагается версия о том, что...
Что сначала, да.
Нет, что сама болезни ради.
Болезни ради, да. А он ее отпустил.
А он ее отпустил, да. Она, значит, просила...
Это, короче, похоже на какую-нибудь официальную версию такую.
Ну, это, в общем, безусловно, официальная версия. Она просила, она проявила государственное понимание, она вошла, так сказать, в заботы великого князя о, значит, обеспечении престола наследия, а великий князь плакал, но, так сказать, согласился в конечном итоге с ней и отпустил ее. А вот другая точка зрения, например, новгородская четвертая летопись, так, фиксирует. Лето 7034-го, той же зимы, государь-князь Великий Василий Иванович сия Руси, великую княгиню Соломонию постриг в чернице и в Суздаль сослал. Не отпусти, да, а сослал. А женився, жил с ней 20 лет, а детей не было от ней. Вот вам и, собственно, причина, да, указывается. После крещения Христова великий мясоед понял князь великий Василий Иванович всея Руси другую жену, княжу Васильеву дочь Елену, темного Глинского. Темное – это прозвище отца к этому времени уже умершего Елены Глинской. И вот этот вот конфликт летописей, он продолжается по сей день, потому что существуют две разные точки зрения. Историки, близкие к, скажем так, к церковным кругам современные, ну, из таких известных историков, Дмитрий Володихин, например, они считают справедливым рассказ о том, что инициатива развода исходила от самой Соломонии Соборовой, что она таким образом ну, считала это своим и патриотическим, и христианским, и всяким прочим, и как от слова «жена» произвести прилагательное, «жонинским», да?
Да, да.
Своим «жонинным», ну, все равно нехорошо, конечно, долгом. А есть и другая точка зрения, которая тоже, значит, кое-на-что опирается. В любом случае... Похоже, что все-таки вторая точка зрения о насильственном пострижении близка к истине. Об этом косвенно свидетельствует сохранившиеся, частично сохранившиеся документы розыска, то есть следствие, который был проведен по делу о неплодии Соломонии Соборовой. Угу. Если мы документ я после перерыва обязательно зачитаю, а пока такое соображение, если это было ее добровольное желание, то зачем было проводить официальное следствие, опрашивать в том числе ее брата Ивана Юрьевича, тут явно совершенно собирались, искались доказательства того, что этот развод абсолютная государственная необходимость.
Мы сейчас прервемся и потом постараемся все выяснить.
Нет, ребята, все не так, все не так.
Мы продолжаем, только небольшую интермедию делаем. Не забудьте, что в ближайший четверг, 23 марта, в музее историческом, бывшем музее Ленина, будут очередные дилетантские чтения, и в них принимают участие Александр Кибовский и Александр Подмазо, историки и специалисты и по регалиям, по орденам. И
Александр Кибовский, искусствовед известный.
Александр Кибовский, да, и он специалист, и вот вы его читаете в «Дилетанте» про атрибутирование портретов, и здесь масса всевозможных существует историй. Кстати говоря, в мае будет просто бомба вообще. Просто бомба вообще. Если хотите что-нибудь потихонечку узнать и про ордена наполеоновской эпохи, и как были массовые обмены этими орденами в 807 году после Тильзита, узнаете, что к чему, что почему.
И в самом Тильзите все началось,
и в самом Тильзите,
у Льва Толстого,
да,
это все описано.
Да, да, да. Да. Вот так что приходите в 19 часов, билеты еще продаются, приходите и все услышите, и сможете задать вопросы всевозможные, умные, как вы это делаете все время.
Ну вот, а мы возвращаемся к розыску, который, да, был учинен о неплодии великой княгини, и до нас дошел, до нас дошла опись, из которой ясно, что было опрошено несколько человек, но до нас дошел, ну, скажем так, протокол допроса, только сказка. Да, в старорусской терминологии. До нас дошла сказка Ивана Юрьевича, брата Соломонии Юрьевны Соборовой. Вот что он показал. Лето 7034 ноября 23 дня, то есть за 5 дней до развода, сказывал Иван, дословно: «Говорила мне великая княгиня, есть дежонка, Стефанидую зовут, а ныне на Москве, и ты седа буди, да ко мне пришли. И я Стефаниды допытался, да и к себе Есьми во двор позвал, а послал Есьми се на двор к великой княгине со свою жонкою с Настею, а та Стефанида и была у великой княгини. И сказывала мне Настя», да, то есть это показание со слов, дальше идет со слов его жены, он в данном случае не видок, то есть не свидетель, который своими глазами видел, а послух. Он передает со слов со своей жены. Ну, сейчас мы поймем, почему он сам не мог присутствовать при том, о чем говорит. Значит, и сказывала мне Настя, что Стефанида воду наговаривала и смачивала ею великую княгиню, да и смотрела ее на брюхе. Видимо, поскольку Петр еще кофе не привез, то пока смотрели воду. И сказывала, что у великой княгини дитям не быти. А после того пришел я с великой княгиней, и она мне сказала, посылал ты ко мне Стефаниду, и она у меня смотрела, а сказала, что у меня детям не быти, а наговаривала мне воду Стефанида, и смачивать и велела от того, чтоб князь великий меня любил. А наговаривал мне Стефанида воду в рукомойнике, а велел мне той водою смачиватись, а коли понесут к великому князю сорочку и порты, и чехол, она мне велела из рукомойника той водой, смочив руку, да, охватывать сорочку, порты и чехол, и иное, которое платье белое. То есть, да, нужно не просто ей самой умываться этой водой специально заговоренной, но и белье нижнее великого князя тоже этой водой смачивать. И мы хаживали есьмя к великой княгине по сорочку и по чехолу, по иное по что по платье, это уже брат показывает, да, что он в этом принимал участие. И великая княгиня, развернув сорочку или чехол, или иное что платье великого князя, да из того рукомойника, и смачивала.
Всегда тяжелые вот эти приворотных делах, там очень тяжелая рецептура.
Рецептура в данном случае еще более или менее все-таки вода.
Нет, рецептура не в том, что по количеству, а в том, что стоит ошибиться, всегда тебе могут потом сказать, ну, ты ошиблась, надо было там не столько, не вот это, вот, а чуть-чуть вот по-другому.
Причем, дальше, это еще не весь, не вся сказка, нужно было показать, что это не одноразовое действие, что великая княгинь постоянно думала о подобных вещах. Да Иван же сказывал, говорила господине мне великая княгиня, сказали мне черницу, что она дети знает, и ты ту черницу добуди. И я с той черницы посылал добывать, и Гринком звали детина, так звали того, кого он послал, а ныне он от меня побежал. То есть убежал куда-то, да, видимо, за границу. И он ту черницу привел ко мне на подворье. И та черница наговаривала, не помню масло, не помню мед пресной. То есть то ли масло, то ли пресный мед. Он не помнит, что именно она заговаривала. Да и посылала к великой княгине с Настью. То есть тут уже преступная группа, да, тут постоянная связь через ее... Соловку, сестра, жена брата, как называется, я все время путаю. Невестка, Соловка, да. А велела ей тем тертись от того же, чтобы ее князь великий любил, да и детей деля, то есть чтобы делал детей. А после того и сам я с великой княгиней пришел, и великая княгиня мне сказывала, приносила ко мне черницы Настя, и я с тем терлась. То есть, видите, на самом деле, я думаю, что этот розыск доказывает не только то, что великую княгиню Соломонию принудили к пострижению в монахи, но и это, видимо, инструмент принуждения, потому что на самом деле по законодательству того времени вот тут вплоть до смертной казни за такое волхвование. Да? То есть, с одной стороны, конечно, вроде бы с добрыми намерениями она привораживала к себе а своего законного
собственного мужа,
захудалого
мужа, а великого князя.
Да, и привораживала с государственным значимой целью, да, да, получение потомства, но тем не менее все равно так не делают, да, так нельзя. Это чернокнижие, чародейство, волхвовство и так далее. И я думаю, что, это домыслы, конечно, что великую княгиню просто поставили перед дилеммой. Или она отправляется с почетом в монахини, в монастырь, причем не в рядовой, либо будет совсем о другом дело, и таким образом, кстати, великому князю добиться развода было гораздо легче, выставив ее колдуньей. Вот тут, собственно, никакая церковь, разумеется, не посмела бы возражать. Вот что пишет один из главных, наиболее часто цитируемых источников, известный очень дипломат, тоже дипломат, значит, австрийского императора, Сигизмунд фон Герберштейн, который дважды бывал в Москве, обычно его записки переводят как записки о Москве. И что особенно для нас важно, второй раз он приезжал весной 26-го года, то есть буквально через пару-тройку месяцев после свадьбы с Еленой Глинской и через полгода после развода с Соломонией Соборовой. Вот что он пишет. «Вдруг возникла молва, что Соломея, Соломонии он называет Соломей, да, на более привычный латинизированный лад, беременна и скоро разрешится. Этот слух подтвердили две почтенные женщины, супруги первых советников казнохранителя Георгия Малого, имеется в виду Юрий Траханиот, и Якова Мазура, постельничий Яков Мансуров, и уверяли, что они слышали из уст самой Соломеи признание в том, будто она беременна и скоро родит. Услышав это, государь сильно разгневался, удалил от себя обеих женщин, одну супруг Георгий даже побил за то, что она своевременно не донесла ему об этом. Затем, желая узнать дело с достоверностью, он послал в монастырь, где содержалась Соломея, советника Федора Рака, диака Третьяка Ракова, и некоего секретаря, поручив им тщательно расследовать правдивость этого слуха. Во время нашего тогдашнего пребывания в Москве некоторые клятвенно утверждали, что Соломея родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребенка, а когда он облечется в величие свято, отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко. Как мы видим, Сигизмунд фон Герберштейн честно передает слух, указывая, что этот слух, честно оговаривает, что есть и другая на этот счет точка зрения. Более того, на сегодняшний день подтверждается посылка вот этой вот инспекторской комиссии в Суздаль. Мы не знаем точно выводов этой комиссии, но мы знаем, что по результатам этой комиссии уже монахини Софии, так в монашестве Соломония была названа, было пожаловано село великим князем, то есть она была награждена. Причем было оговорено, что наследники ее, ну, понятно, речь шла о наследниках, так сказать, не по прямой нисходящей линии, а братья и так далее,
ну, да,
что наследники, значит, это село будут наследовать, то есть это вотчина, а не поместье. И все это наводит на самые разные интерпретации, и отсюда ведется легенда, легенда, в которую, видимо, отчасти верил Иван Васильевич, потому что получается, что это его единокровный брат, вот этот вот младенец.
Единоутробный.
А, единокровный, да.
Единокровный?
Отца, да, да.
Отец один, да.
Отец один, да, да, да.
Соответственно, разные матери.
Все-таки, а чего там такое тут? Все-таки, вот почему? А вот, понимаете, эта легенда в 1934 году получила очень интересный такой, я не скажу подтверждение, но очень интересный поворот. Дело в том, что то ли по инициативе НКВД, то ли по инициативе смотрителя музея, который был в монастыре развернут, но было произведено вскрытие некой могилы, которую считали могилой малолетней дочери Василия Ивановича Шуйского, то есть захоронением более поздним. А другие считали, что вот здесь как раз, значит, был родившийся, якобы родившийся в монастыре сын Соломонии Соборовой, который якобы показывал, что она его зачала от своего законного мужа еще до развода. И были там обнаружены остатки одежды, которую после восстановления специалистами атрибутировали как одежду мальчика лет 5-7, принадлежащего к высшим, что называется, сословием. И вот это все...
И вот этого времени, да?
Вот этого времени, да. Но точно определить времени невозможно, поскольку это делали, ну, если это захоронение времен Василия Шуйского, то разница в полвека, да?
Да.
Там, правда, дубовые колоды, но я не знаю, там дендрохронологическая датировка возможна или нет в данном случае. Но вот, тем не менее, есть и другие версии, есть и другие интерпретации, зачем изготовлено это ложное захоронение, ложное ли оно вообще. Ну вот, таким вот образом пошла легенда, в частности, знаменитая легенда об атамане Кудеяре, которую вы вначале поминали, да? Легенда, в частности, которая нашла свое выражение в поэме Некрасова «Кому на Руси жить жить хорошо в легенде о двух разбойниках, который описывает старость раскаявшегося атамана Кудеяра. Кудеяр, безусловно, фольклорный персонаж, но, возможно, у него есть реальные прототипы. Называют вполне реального человека, некого Кудеяра Тишенькова, вилевского служилого человека из детей боярских, который, как подозревается, в 1571 году изменил, указал татарам секретные броды на Оке, благодаря чему Девлет-Гирей смог подойти к Москве, хотя мы знаем, что там не только в секретных бродах дело, но и в поведении опричного войска. Безобразным совершенно. Вот. Потом этот Кудеяр Тишенков, который скрылся в Крыму, писал собственноручно письма на имя Ивана Грозного с просьбой разрешить ему вернуться. Вроде бы вернулся, дальнейшая судьба его неизвестна. Но есть и другие версии, в частности, что вот атаман Кудеяр – это вот этот мстящий по предсказанию своей матери, мстящий всему свету, да, своими ужасными преступлениями. Вот этот вот ее родившийся при таинственных обстоятельствах в монастыре, значит, ребенок. А для нас главное, что это, по сути, первый прецедент, когда великокняжеский развод производится с насильственным пострижением супруги в монахини. Правда, на рубеже 12-13 века галицкий князь Роман Мстиславич, если верить летописи, так на жену обиделся, что в монахини постриг не только ее, но и ее родителей.
Сурово, да.
После чего...
Вообще, мечта, конечно,
да.
Тесть. Вот, посмотри.
Причем да. Тесть тоже был непростым князем в свое время. Вот, Рюрик. Ну, не тот, конечно, который самый понятно, знаменитый, да. Рюрик, да. Вот, но это галицкий князь, он нам не указ, да, что хорошего с галичиной может прийти. И, ну, и потом это очень...
Галичина, да.
Галичина. Очень давняя история, поэтому достоверность ее тоже, как вы понимаете, весьма оспаривается, там не очень понятно. Из более близких был развод, но, например, Симеон Гордый, старший из сыновей Ивана Даниловича Калиты, от себя жену отослал. По каким причинам, не очень понятно, но известно, что никакого пострижения в монахи не было. Более того, и он женился второй раз, и она вышла замуж, и в этом браке у нее были дети, по-моему, чуть ли не четверо. Ну вот, собственно говоря, такая вот таинственная история, в которой очень много всего.
Очень много всего, и остается вопрос вопросов, что затевался весь развод. Действительно ли из-за бездетности или что-то другое, тем более, что вот у нее, если у нее появился ребенок.
Ну, вот Таня спрашивает, любил ли Василий какую-либо из вот этих двух своих жен, но трудно
кто
сказать.
Кто же его знает.
Кто же его знает, да, но хотя Соломоний Соборов все-таки прожил 20 лет, и явно совершенно решение ему не просто давалось, не только по политическим соображениям, ну, трудно сказать. Ну,
да. Нет, это всегда это дело трудное, тем более личных каких-то записок, переписок, писем или чего-нибудь еще тогда не было у нас.
Ну вот из Петербурга нам слушатель с ником Вовка говорит, какой приказ вел следствие, имеется в виду о неплодии.
Хотите апелляцию
подать? Нет, нет. Нет, на самом деле это тут очень важное замечание, что если это следствие об умысле на великого государя, то это в полномочиях какого, собственно, приказа. Приговор не бывало мягок. Да тут как такового приговора-то нет, потому что нигде не говорится, что пострижение в монахини следствие дела. Наоборот, вот официально...
Есть показания, есть рассказ, показания. Когда для чего-то потребовалось выяснять.
Да, а вот для чего, это уже наша современная реконструкция, которая, разумеется, на полную достоверность претендовать не может.
Да, вот такие у нас дела в нашем с вами государстве. Сейчас мы быстро вам предлагаем то, что вы отвергли. То, что вы отвергли просто, а мы вам снова вот предлагаем.
Вы знаете, да, мы специально давно вынашивали мысль, нас на нее навели наши коллеги из группы нашей поддержки передачи в Фейсбуке. Это список процессов, которые занимали не просто последние места в вопросах в свое время. Ни один из них не собрал более 6% голосов. Это очень мало.
А мы старались, предлагали вам, между прочим. И не такие уж они плохие, может быть, по сравнению с своими конкурентами. Итак, Суд над Томасом Кранмером, идеологом англиканства, Англия, 1553 год.
Это очень важное для истории английской церкви событие, да, и выберите, расскажем.
Дальше. Суд над Инграмом Фризером по обвинению в убийстве поэта и драматурга Кристофера Марло, 1593 год.
Это шекспировский вопрос впоследствии.
Еще ко всему, да и сам Марло, конечно, не бездарный драматург, отнюдь, да. Суд над Жанной Вебер. Серийные детоубийцы. Франция, 1906 год.
Совершенно жуткое дело. Очень хорошо во Франции известное. Женщина убивала грудных детей, в том числе и своих собственных. Совершенно патология.
Суд над руководителем мусульманской секты Ваисовский Божий полк Гайнаном Ваисовым. Российская империя, 10-й год, 1900.
Да, вы знаете, это такие мусульманские старообрядцы. Вот мы много знаем о старообрядцах православных, но вот в исламе российском тоже были свои старообрядцы. Течения. Вот.
Были свои толки, да.
Были свои толки. Это канун революции. Кстати, история Гайнана Ваисова получит продолжение уже после революции. Так что выберите, поговорим тут.
И тоже 20 век. Суд над Фернаном Бриноном, пропагандистом и деятелем режима Виши. Это времена чистки и времена процессов после освобождения Франции. 1947 год.
Всего вам доброго.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!